Бал. По мере того, как запас спиртного уменьшался, шум все возрастал. Джек Лондон, сердца трех. Паппенгейм гостил у сестры уже третий день. Фрау Марта, одетая по случаю приезда брата в роскошное белое платье, белые чулки и белые туфли, почти не появлялась в эти дни во дворе. Брат и сестра подолгу беседовали в саду, либо уезжали в Грюнберг в гости к общему знакомому, начальнику концлагеря. Один Камелькранц по-прежнему суетился в хозяйстве. Горбуна не приглашали ни на беседы, ни в гости, и мы поняли, что управляющего держат в черном теле. Пока баронесса с Паппенгеймом находилась в гостях, пришла телеграмма. Старший сын мадам Фогель, Рудольф, сообщал из госпиталя, что будет дома уже сегодня вечером. Камелькранц засуетился еще больше. Белка срочно была послана на почту с телеграммой баронессе, чтобы та выезжала. На дворе шла генеральная уборка. Старый Отто по приказу Камелькранца резал огромного кабана. Верблюжий венок, подстриженный, чисто выбритый, надел новый костюм и выглядел теперь еще более смешным и нелепым. Когда батраки вернулись с поля, баронесса и Паппенгейм уже были дома. На кухне стоял садом. Женщины, приглашенные фрау Мартой, жарили, варили, стряпали, как будто приезжал не один обер-лейтенант, а, по крайней мере, рота солдат. Вечером сквозь шторы светомаскировки из всех окон пробивался свет. Из барского дома слышалась музыка. Я стал уже засыпать, когда меня разбудили, и Паппенгейм сказал, что со мной желает познакомиться обер-лейтенант. Мне помнилось лицо Рудольфа Фогеля по фотографии, которую пришлось видеть в кабинете на допросе у гестаповцев. Гладкое, без единой морщинки, оно походило скорее на лицо невинной девушки. Голубые глаза, мечтательно устремленные вдаль, довершали сходство. Сейчас я предстал перед грубым солдафоном, пьяным, растерявшим в хмелю свою молодцеватость. Сильно загорелое, обветренное лицо опухло, должно быть, от постоянных попоек. Гитлеровские усики не украшали, а безобразили его. Правая рука была перевязана и лежала в повязке, переброшенной через плечо. Бухнувшись на диван, обер-лейтенант прохрипел: «Дядя Фриц говорил, ты хороший музыкант. Может, нам сыграешь?» Из соседней комнаты слышались звуки рояля, шарканье ног и веселые голоса. Хозяева праздновали приезд Рудольфа. Мне вдруг захотелось посмотреть на эту компанию, и я согласился играть. Меня повели умыться, потом переодели в костюм Карла, и я вышел в зал длинный, неуклюжий, в коротких штанишках и без рукавки. Все стихли и уставились на меня. Рыжая толстушка, барабанившая на рояле вальс, поднялась и чинно предложила стул. Я обрадовался этому стулу как спасению и бросился в него, поджимая под себя неимоверно длинные голые ноги. И вдруг я обмер. На передней стенке рояля по-русски было выведено «Мелодия». Русский рояль. Точь-в-точь такой же был у нас дома. Мы его купили незадолго до войны, когда папе на работе дали большую премию. Фогели рояли, конечно, не покупали. Об этом и распиналась сейчас хозяйка перед своими гостями. Из Прибалтики Рудольф привез вот эту мебель. Хорошая, правда? На квартире у какого-то профессора стояла. Рыжая толстушка перелистывала у меня перед глазами ноты. Что ты нам исполнишь? Можно танго? Можно вот этот миленький вальсик? А говорили, что немцы — музыкальный народ. Все лежащее передо мной оказалось ужасной ерундой. Легонькие польки, вальсики да фокстротики. Я положил руку на клавиатуру и быстро отдернул. Толстушка брезгливо поморщилась. Как я не старался отмыть руки, на них страшно было смотреть. Под ногтями синела грязь, пальцы изуродованы нарывающими заусеницами. А черт с ней! Пусть любуется. «Чтоб такое сыграть?» — перебирал я клавиши. Мне очень хотелось, чтобы моя игра понравилась немцам. Не подумайте, что я жаждал отличиться. Нет. Надо было показать этим напыщенным дуракам, что даже я, простой русский мальчишка, понимаю в музыке больше, чем они. — Хотите Мендельсона? — спросил я, обращаясь к Рудольфу. Рудольф кивнул. И я начал песню без слов. Эту вещь я знал очень хорошо, и никакие ноты мне не требовались. Если бы не руки. Ладони скрючились от множества мозолей, и так больно было ударять кровавыми заусеницами о клавиши, что на глазах у меня выступали слезы. Но постепенно я преодолел боль и играл уже с наслаждением, и даже забыл, где нахожусь и для кого играю. Очнулся от громких аплодисментов. За спиной у меня стояли Паппенгейм, Рудольф и рыжая толстушка. «Ой, какой ты молодец!» — чуть не плача говорила толстушка. «Ты артист, да? У вас, говорят, есть мальчики-артисты. Сыграй еще что-нибудь». «Шотландскую застольную», — едва выговорил Рудольф. Он, должно быть, думал, что у него хороший голос, и решил спеть. Бас у него действительно оказался неплохой, но годился больше для командования, чем для пения. Правда, Рудольф очень умело инсценировал песню выпивкой. Пропоет Бетси налей, наливает и тут же пьет. И так после каждого куплета. Потом еще несколько раз я вынужден был повторять застольную. И снова Фогель пел, но теперь уже обходил всех гостей и принуждал их тоже пить под свою песню. В конце концов, немцы так расходились, что последние слова песенки «Бездельник, кто с нами не пьет» подхватили хором, и хором же выпили. Поднялся галдеж, смех, крики. Все лезли к столикам и угощались. Воспользовавшись суматохой и тем, что я уже здесь никому не нужен, я стал тихонько играть «Вниз по матушке по Волге». Играл все громче и громче, пока не увидел перед собой пьяную физиономию Рудольфа. «Играй!» — стукнул он кулаком по роялю. Потом вдруг ухмыльнулся и, повернувшись к гостям, провозгласил: «Господа, не угодно ли вам послушать отходную по нашей 6-й армии?» «Ага», — подумал я. «Вот что напомнила тебе наша русская песня. Ну так я вам ее сыграю». И со всем чувством, на какое был способен, заиграл. Я начал тихо-тихо, как будто где-то там, на дальнем, противоположном берегу матушки Волги, чернеет одинокая хрупкая лочонка. Но ветер крепчает, волны бегут быстрее, поднимаются выше, пенится, и вот разыгралась погодка, погодушка немалая. Вдруг что-то ударилось в рояль, и меня обыдало брызгами битого стекла. Рудольф не выдержал отходной и запустил в меня бокалом. Когда я испуганно оглянулся, немец лежал, упав ничком на залитую вином скатерть. Плечи его дрожали, голова колотилась о стол. Гости переполошились и сбились в кучу вокруг этого истерика. Баронесса силилась приподнять голову обер-лейтенанта, чтобы дать ему валерьянки. Он оттолкнул мать, вскочил на ноги и запел коверкой русские слова: «Вольга, матушка!» Широко раскачиваясь, исчез в дверях своего кабинета. Мной уже никто не интересовался. За спиной слышалось, как Паппенгейм отчитывает за что-то рыжую толстушку и как она плачет. Ко мне подошел одетый в форму Гитлерюгенда Карл, показал фотографию. «А ваших вот как вздергивают». Я взял у него карточку. Толпа людей испуганно смотрела на казнь. А перед толпой виселица. И под ней на табуретке девушка с петлей на шее. На груди плакат. «Партизанка». Я вспомнил, что уже видел подобную фотографию в городской газете. «Где ты взял ее?» — спросил я.
«Рудольф привез», — похвастался Карл. «А вот и он здесь».
Тупым пухлым пальцем маленький барон показал здоровую фигуру брата, позирующего перед фотографом. Фогель готовился выдернуть табуретку из-под ног девушки. Я вспомнил, как вела себя перед смертью девушка. Она не испугалась виселицы и громко крикнула: «Меня вы повесите, но за мной придут другие. Другие — это мы».
Мы вам еще отомстим за смерть советских людей. Я встал из-за рояля. Мне видны были уголок кабинета Рудольфа и гости, обступившие диван, на который он улегся. «Карта на противоположной стене», — подумал я, и перешел к другой стороне двери. Но и отсюда мне открылась только правая, не интересовавшая меня часть карты. Желание взглянуть на линию фронта было так сильно, что я осмелел и шагнул вперед. В тот же миг передо мной выросла овчарка. Шерсть на собаке поднялась дыбом, и я невольно отступил. Собака следовала за мной. Я допятился кое-как до двери и, выскочив в прихожую, захлопнул дверь перед самым носом собаки.